Светлана Павлова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 29 января, пятница. У микрофона Евгения Назарец. За режиссерским пультом Михаил Касторов. И вот главная тема нашей программы. Госдума рассматривает в первом чтении законопроект об обороте лекарственных средств. Завтра должен стать известен список потенциальных кандидатов на пост нового губернатора Красноярского края. Сегодня исполняется 150 лет со дня рождения русского прозаика-драматурга Антона Чехова. Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе в следующие 50 минут. Это «Свобода в полдень». Сегодня Госдума собралась на очередное пленарное заседание. Одним из самых важных пунктов повестки дня является первое чтение законопроекта об обороте лекарственных средств на территории Российской Федерации. На сегодняшнем пленарном заседании Госдумы работает наш собственный корреспондент Максим Ярошевский. Сейчас он в прямом эфире. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я так знаю, что рассмотрение законопроекта началось довольно давно. Министр Татьяна Голикова его представила. Сейчас началась, наверное, уже полемика по этому поводу обсуждения.
Да, действительно так. Министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова начала свой доклад ровно в 11 часов. И всего за 15 минут она объяснила депутатам основные положения нового законопроекта. Первое, формируя предложение по обновлению законодательства об обращении лекарственных средств в министерстве, исходили из того, что все процедуры, которые прописываются на всех этапах обращения лекарственных средств, должны быть абсолютно одинаковы как для отечественного, так и для иностранного фармацевтического производителя. Не должны возникать дискриминации. Инновационные условия на рынке в основном для российского производителя, объяснила Татьяна Голикова. Другой вопрос – регистрация лекарственных средств. Все этапы, начиная от обращения производителя в уполномоченный на регистрацию орган, процедура клинических исследований, получения регистрационного удостоверения и обращения выпущенного препарата, все прописано в новом законопроекте. К примеру, процедура регистрации представляет собой норму прямого действия, четко фиксируется, в течение какого времени должна эта регистрация осуществиться. Для оригинальных препаратов это до 210 дней, как это и установлено в правилах Европейского Союза, заявила Голикова. Еще один важный момент, о котором сегодня говорила министр здравоохранения, это ответственность за регистрацию лекарственных средств за последующее качество препарата, который поступает на рынок, будет нести ответственность уполномоченный орган, который и выдал регистрационное удостоверение. На сегодняшний день, по словам Голиковой, в законе таких норм нет. Также четкая ответственность устанавливается за экспертизу лекарственного средства внутри этой самой регистрации. Все эксперты, которые осуществляют экспертизу, их работа будет публичной, и они несут ответственность за экспертизу в соответствии с законодательством России. Также депутаты «Единой России» сегодня уже подготовились к первому чтению этого законопроекта и выступили со своим предложением, которое помогло бы бороться с контрафактом и подделками на фармацевтическом рынке. Объясню. Членками Комитета по охране здоровья «Единорос» Татьяна Яковлева выступила со следующей инициативой. В целях защиты россиян от фальшивок и подделок необходимо внедрить инновационный способ защиты потребителя. Для этого на лекарства предложено ставить спецмаркировку, которая будет содержать информацию о производстве препарата, его изготовителе и компонентах. Для этого, правда, надо будет установить специальные сканеры во все аптеки страны, которые бы эту информацию могли считывать. По мнению Татьяны Яковлевой, такой фармасканер должен превратиться в такой же атрибут аптеки, как контрольные весы в супермаркете. В 12 часов парламентский час должен был завершиться. Но так как вопросов и желания выступить у депутатов было очень много, парламентарии решили продлить время общения с министром здравоохранения и соцразвития. Оно продолжается до сих пор. Студия.
Максим, спасибо. В эфире «Радио Свобода» был наш корреспондент Максим Ярошевский. Депутаты Госдумы сегодня рассматривают в первом чтении законопроект об обороте лекарственных средств в Российской Федерации. А что изменится в жизни российских граждан с принятием этого закона и какие противоречия в нем есть, выясняла Елена Поляковская.
О важности закона об обороте лекарственных средств говорит тот факт, что еще до прохождения первого чтения вокруг документа разгорелись споры. Законопроект регламентирует всю сферу лекарств от производства до реализации. Отмечая необходимость принятия документа, все заинтересованные стороны говорят, что обсуждение в Госдуме закона об обороте лекарственных средств будет непростым. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко в интервью «Радио Свобода» рассказал, какие положения закона существенно могут могут повлиять на жизнь россиян.
Это закон крайне важный для населения страны. Для улучшения регистрации лекарств здесь упрощается система регистрации лекарств, становится более прозрачной для всех участников. Второе важное для населения – это государственное регулирование цен на жизненно важные, прежде всего, лекарства. Следующее, я бы третье назвал, увеличение доступности медикаментов для населения на селе.
Колесников в целом относится к законопроекту положительно, хотя некоторые его положения депутат критикует.
У меня отношение, с одной стороны, положительное, потому что закон впервые за многие годы прямого действия, что ограничивает влияние чиновника и возможности получения им чиновничьей так называемой ренты. С другой стороны, есть, конечно, замечания, которые мне кажутся существенными. Но прежде всего касается, конечно, клинических испытаний, сводится вновь аккредитация медицинских учреждений на право заниматься этой деятельностью, что было отменено несколько лет назад. И второе, вводятся ограничения по стажу работы. То есть человек, который не проводил ранее клинических исследований, не может участвовать в клинических исследованиях в качестве руководителя.
Генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев, говоря о необходимости изменений в законодательстве, отмечает, что у фармацевтов есть целый ряд претензий, и они хотели бы, чтобы законодатели прислушались к их пожеланиям.
Уже достаточно долгое время говорили о том, что нормативно-правовую базу необходимо менять, потому что она является там чуть ли не главным тормозом развития фармпромышленности. Поэтому внесение законопроекта мы воспринимаем как положительный шаг. Но, с другой стороны, составляющая часть у нас оставляет желать лучшего. Мы свои замечания сформулировали и передали через депутатов в Думу, в Комитет по здравоохранению, в Комитет по промышленности. Они в основном сводятся к тому, что в законе ничего не говорится о переходе отрасли на международные стандарты GMP. Второй момент, о чем мы говорили, это обязательность регистрации лекарственных средств, которые предназначены только для экспорта. Мы бы хотели более четко прописать ответственность экспертов и экспертных структур за то, что они делают. Наверное, главный вопрос, который, в принципе, все бизнес-сообщество интересует, это создание новой структуры, которая будет заниматься регистрацией экспертизы. Пока не очень понятно, что это будет за экспертиза, так сказать, передача полномочий, это будет от Росздравнадзора к Минздраву, либо это, так сказать, какая-то новая структура. И здесь, безусловно, у нас тоже есть вопросы, есть опасения, мы видим определенные риски со сменой правил игры.
Непродуманная налоговая составляющая может заставить производителей ориентироваться на выпуск дорогих препаратов, считает депутат Госдумы Сергей Колесников.
У нас вводятся теперь фиксированные налоговые пошлины для регистрации лекарств и экспертизы их. Там, во-первых, суммы, на мой взгляд, завышены, причем не совсем определенно сформулировано, за что будут платиться налоговые пошлины в случае изменения технологии изготовления лекарств, внесения изменений в инструкции. Достаточно большие суммы нужно будет заплатить, причем изменили технологию на лучшую технологию, заплати 300 тысяч рублей, хотя за это надо поощрять, а не наказывать. С этим Минздрав частично согласился. На гражданах это существенно не скажется. Скажется на отечественной фармпромышленности, потому что средние и мелкие предприниматели, которые разрабатывают и хотят зарегистрировать новый лекарственный препарат, для них такие суммы, естественно, неподъемны, потому что предполагается, что наш отечественный препарат должен быть дешевле. Я бы был сторонник дифференцированного подхода, во-первых. Во-вторых, мы же все время, правда, боролись за то, чтобы были равные условия регистрации для отечественных и для зарубежных препаратов. Вот мы их получили.
Некоторые положения закона ставят в неравные условия российских и зарубежных производителей, считает генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев.
Еще один момент – это вопрос отмены регистрации субстанции. По большому счету, он отражается в законе, но, на наш взгляд, не очень четко и не очень конкретно. И получается, что локальный производитель оказывается в неравных, а даже в дискриминационных условиях по отношению к импортному. Импортный завозит готовые лекарственные средства и регистрирует только его. А нам же получается, если мы хотим с ними конкурировать, мы должны сначала зарегистрировать субстанцию. Это активные ингредиенты, из чего это лекарство и делают. И только после этого мы можем регистрировать готовые лекарственные средства. Такой нормы нет фактически ни в одной экономической развитии. В этой стране. И мы бы на этом настаивали.
Несмотря на разность мнений, принятие закона с одинаковым интересом ждут и производители, и потребители. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень» в Москве. 12 часов 16 минут. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Хакасии расследуют дело о мошенничестве подрядчика при проведении ремонта на Саяно-Шушенской ГЭС. В столице республики Гаити, Порто-Принсе, прошла мемориальная служба в память о сотрудниках ООН, погибших в результате землетрясения 12 января. В Лондоне бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр будет сегодня давать показания независимой комиссии по расследованию участия Британии в войне с Ираком. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте радиожурнал «Поверх барьеров. Российский час» с Мариной Тимашевой. Личность генетики 20-30-е годы 20 века. Государство и народы евразийских степей от древности к новому времени. Русский бал в Вене. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Это «Свобода в полдень». Завтра должен стать известен список потенциальных кандидатов на пост нового губернатора Красноярского края. Претендентов предлагает на выбор президенту «Единая Россия». Бывший глава региона Александр Хлопунин теперь назначен полпредом в Северокавказском федеральном округе. И сегодня российские газеты публикуют прогнозы о том, кто может попасть в список потенциальных губернаторов Красноярского края. Тему продолжит обозреватель «Радио Свободы» Надежда Перцева.
В партии и администрации президента обсуждаются 6 кандидатур, рассказали единорос и кремлевский чиновник газете «Ведомости». Избиравшийся от региона в Госдуму руководитель исполкома «Единой России» Андрей Воробьев, бывший соперник Хлопунина на губернаторских выборах 2002 года, председатель Красноярского парламента Александр Ус, два выходца из команды Хлопунина, замминистра финансов Александр Новак и руководитель ООО «Колмар» Лев Кузнецов, а также представители двух крупных компаний региона, генеральный директор «Норникеля» Владимир Стржалковский и его предшественник и совладелец «Юсрусал» Михаил Прохоров. Предприниматель, знакомый с Прохоровым, уверяет, что в его планы не входит оставлять бизнес и становиться губернатором. Этой же точки зрения придерживается и заместитель председателя научного совета Московского центра Карнеги Николай Петров.
Ни у кого особого интереса, ни у самого Прохорова к тому, чтобы бросить заниматься серьезным бизнесом и пойти туда, где у него бизнес-интересов осталось уже не так много. И для Кремля, в котором Прохоров играет важную роль в комиссии по модернизации, как, собственно, вот надежда от бизнеса на разного рода модернизационные проекты.
Главная же интрига, войдет ли в список Воробьев, говорит источник, близкий к администрации президента, ведь его уход из партии сильно изменит расстановку сил внутри «Единой России». Вряд ли партия к этому готова, считает единорос. Николай Петров уточняет.
Оглядываясь назад, можно увидеть, что в списках кандидатов, в основном депутатов Государственной Думы, функционеров «Единой России». И, как правило, я не помню в последнее время случаев, когда кто-либо из них получал бы такое назначение. И мне кажется, логика здесь простая. С одной стороны, из крупных функционеров мало кому сейчас, наверное, хотелось бы поменять свое хорошее место в Москве на проблемное в регионе, а кризис в регионах, он далеко не кончился, и поэтому дел там очень много, и ответственности, и забот. Я не вижу мотивации ни с той, ни с другой стороны в отношении Воробьева для того, чтобы ему становиться губернатором Красноярского края.
Источник, близкий к Норникелю, сомневается, что и Стржалковский захочет стать губернатором. По словам собеседника «Ведомости», руководитель Норникеля знает, что партия намерена включить его в список кандидатов, но отнесся к этому с недоумением. Председатель компании от комментариев отказался, как и представитель Министерства финансов. Близкий к администрации чиновник уверен, что больше всего шансов возглавить край у Уса и Новака, но и у них нет большого желания получить этот пост. Так есть ли реальные претенденты на пост губернатора Красноярского края? Николай Петров.
Мне кажется, что спекулировать на тему о том, кого предложит «Единая Россия» в своем списке кандидатов на пост красноярского губернатора и дальше кого выберет президент, можно долго. Нет для этого, мне кажется, достаточной информации. Ну, например, неясно, на каких условиях Александр Хлопонин согласился стать полпредом президента и входит ли в пакетное соглашение возможность для него назначить или, по крайней мере, назвать своего преемника. Если входит, то тогда действительно можно смотреть на кого-то из тех, кто работал непосредственно с Хлопониным, но опять же в том списке, который обсуждается сейчас, это главным образом люди, которые когда-то с Хлопониным работали и перешли либо в Москву как Новак, либо ушли из администрации и стали заниматься бизнесом как Лев Кузнецов. Мне кажется, что вообще в логике последних кадровых решений Кремля, например, по Волгоградской области или по Коме, есть определенная закономерность, то есть меньше стало варягов, и предпочтение делается в пользу относительно молодых управленцев, и при этом у многих из них есть какие-то бизнес-корни, как, собственно, у самого Хлопонина. Если так, то искать следует все-таки в администрации Красноярского края и в той команде, которая сейчас там осталась.
Приходит к выводу заместитель председателя научного совета Московского центра Карнеги Николай Петров. На пост красноярского губернатора рассматриваются 6 кандидатов, но никто из них не готов занять эту должность. Надежда Перцева для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня в Лондоне бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр будет давать показания комиссии по расследованию участия Британии в войне с Ираком. В адрес Блэра неоднократно звучали обвинения в незаконном вовлечении страны в войну и в преувеличении террористической угрозы со стороны Ирака. Эту тему мы сейчас обсудим с моим коллегой Андреем Шароградским в студии программы «Свобода в полдень». Андрей, добрый день.
Здравствуйте, Евгения. Слушание независимой комиссии по расследованию обстоятельств войны в Ираке, британской комиссии, судя по всему, должны начаться уже в ближайшие минуты. По сообщениям BBC, Тони Блэр, бывший премьер-министр Великобритании, прибыл на место слушаний заранее, приблизительно за 40 минут, и взошел в здание с черного хода, потому что у главного входа в это здание сейчас проходит демонстрация противников войны в Ираке, и в ней участвуют родственники почти 180 солдат британских, которые погибли в Ираке вот за годы после начала военной операции. Ну, довольно очевидно, какие вопросы будут задаваться бывшему премьер-министру Великобритании. Они прежде всего будут касаться принятия решения о участии британских войск вот в этой операции по свержению режима Саддама Хусейна. Ну и, конечно же, заявление Тони Блэра, в котором он говорил, что разведкой установлено без сомнений, без всяких сомнений, что Саддам Хусейн обладает оружием массового поражения, которое в Ираке было запрещено, и таким образом это обстоятельство и стало окончательным поводом для того, чтобы британские войска приняли участие вот в этой военной операции. Ну, надо сказать, что Тони Блэр уже не впервые отвечать на такие вопросы. И, кроме того, есть еще одно важное обстоятельство. Судя по всему, вопросы комиссии будут касаться и секретных писем, которыми обменивались Тони Блэр и тогда президент Соединенных Штатов Джордж Буш. Речь идет о лете 2002 года, но эти документы не были пока опубликованы, на них наложен гриф «секретно», и без знания содержания этих документов также очень трудно вести расследование вот обстоятельств принятия решений. Ну, посмотрим, к чему приведут эти слушания сегодня.
Спасибо, Андрей. Андрей Шароградский, по поводу того, что сегодня в Лондоне бывший премьер Великобритании Тони Блэр будет давать показания комиссии по расследованию участия Британии в войне с Ираком. Вы слушаете «Свободу в полдень». Вслед за дачным поселком Речник в Москве будет снесен расположенный рядом у берега Москвы реки элитный поселок «Остров Фантазий», пообещал мэр столицы Юрий Лужков. «Остров Фантазий» также находится в природоохранной зоне. Однако, как выяснил корреспондент «Радио Свободы» Мумин Шакиров, столичное агентство недвижимости не торопится снимать предложения по «Острову Фантазий».
Коттеджный поселок «Остров Фантазии» может повторить судьбу речника. Об этом заявил в интервью одной из столичных газет мэр Москвы Юрий Лужков. По его словам, жилой комплекс в Татаровской пойме появился вопреки решениям городских властей. Здесь должны были быть построены спортивные объекты, а не дома для тех непростых людей, которые в них сейчас живут, сказал городоначальник. Лужков пообещал, что судебные приставы обязательно придут и в поселок «Остров Фантазии» после того, как обеспечат выполнение всех судебных решений в речнике. Претензии московских властей к застройщикам также озвучил на пресс-конференции в Москве первый заместитель префекта Западного административного округа столицы Константин Баранов.
По этому объекту очень большая переписка. Вот мы сейчас начали этим заниматься, на самом деле, да. Ну, необходимо изучить хотя бы все эти документы в конечном итоге, да, все, что у нас есть. Потому что на моей памяти только есть два обращения судебной инстанции по той компании, которая там строила, там и так далее, и так далее. То есть мы сейчас все это возьмем, все сопоставим, все эти материалы подготовим. Если имеет место нарушение, пойдем в суд и будем решать все через судебные инстанции обязательно.
На главной страничке сайта «Остров Фантазии» написано, что элитный поселок возведен инвестиционной компанией «Мир Фантазии» при участии Внешторгбанка. Комплекс раскинулся на искусственном острове между излучиной Москвы реки и Грибным каналом. Предложения по аренде следующие – от 500 до 1000 долларов за квадратный метр в год. Дозвониться по контактному телефону не удалось. Но квартиры и дома в этом поселке предлагают и другие компании, к примеру, агентство элитной недвижимости «Аренда Элит». На вопросы «Радио Свобода» ответил риэлтор по имени Сергей. Скажите, вы продаете квартиры или сдаете их в аренду?
Пока на данном этапе аренда, там же тем более сейчас непонятно по поводу покупки. Говорят, что типа он незаконен и, возможно, будут сносить.
На вашем сайте есть предложение аренда апартаментов от 6 до 30 тысяч долларов в месяц. Не возникнет ли у меня проблем, если я оплачу проживание, а завтра начнется проверка, и я окажусь без денег и жилья?
В ближайшее время, минимум года два, никто его не снесет.
Но вы же не работаете в мэрии и префектуре, откуда вы знаете?
Я просто знаю, кто там живет.
То есть там живут серьезные люди?
Очень-очень серьезные. Поэтому там чуть ли не с правительства, не со всех там крупнейших компаний Москвы, какие только есть. Поэтому там в этом можете не волноваться. Там и ФСБ, там и дела президента, и Кабмин, и все кто угодно. Вы что?
Некоторые столичные агентства недвижимости предлагают не только аренду апартаментов на острове Фантазии, но и продажу домов и квартир стоимостью до 8 миллионов долларов США. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 19 часов 7 минут. Время гостей на Радио Свобода. Ведущий Михаил Соколов. Степан Бандера, новый герой Украины. Как и зачем создается украинский национальный пантеон? И почему история другой страны так волнует россиян? Обсуждают российский историк Борис Соколов и директор архива Службы безопасности Украины Владимир Ветрович. Сегодня в 19 часов 7 минут время гостей на Радио Свободы. А сразу после выпуска новостей сегодня исполняется 150 лет со дня рождения русского прозаика, драматурга Антона Чехова. Петербургская общественность предъявляет претензии строителям небоскреба Ухта-центра за снос памятника истории. Об этом далее в программе «Свобода в полдень». А сейчас в Москве 12 часов 30 минут и в эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России рассматривает сегодня в первом чтении законопроект об обороте лекарственных средств. По мнению ряда экспертов, поправки упрощают систему регистрации лекарств, а также предусматривают государственное регулирование цен на самые важные медикаменты. Жители московского поселка Речник, который ликвидируется властями, проводят акцию протеста против сноса домов. Члены садового товарищества на 30 автомобилях направились к зданию столичной мэрии, сообщил Радио Свобода координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. В Хакасии расследуют дело о мошенничестве подрядчика при проведении ремонта гидроагрегата Саяно-Шушенской ГЭС. Руководство компании «Гидроэнергоремонт» подозревают в присвоении 24 миллионов рублей, перечисленных в 2007 году на ремонтные работы. С сегодняшнего дня в России вступают в силу поправки в налоговый кодекс, которые существенно увеличивают размер ряда пошлин на государственные услуги. Савеловский суд Москвы продолжит сегодня рассматривать иск бывшего начальника ГУВД столицы Владимира Пронина о защите чести, достоинства и деловой репутации к адвокату Игорю Трунову. В столице Республики Гаити, Порто-Пренсе, прошла мемориальная служба в память о 85 миротворцах, полицейских и гражданских сотрудниках ООН, погибших в результате землетрясения 12 января. В Лондоне бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр будет сегодня давать показания независимой комиссии по расследованию участия Британии в войне с Ираком. Во Вьетнаме к 4 годам заключения приговорена писатель и гражданский активист Фам Тан Нгиен, неоднократно критиковавшая коммунистическое правительство страны. Международное сообщество поддержит усилия афганского правительства по примирению с представителями движения «Талибан», которые откажутся от насилия. На конференции по Афганистану, которая прошла в четверг в Лондоне, было принято решение создать специальный фонд для реинтеграции бывших талибов. В США на 92-м году жизни скончался известный американский писатель, классик литературы 20 века Джером Дэвид Селлинджер. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
В Москве 12:32, у микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня исполняется 150 лет со дня рождения русского прозаика-драматурга Антона Чехова. Конфедерация театральных союзов провела в Москве международную конференцию к этой дате. И конференция проходила в доме Пашкова при огромном стечении народа. С подробностями наш корреспондент Марина Тимашева.
Конференции придумали очень правильное название, слово о Чехове, что-то сродни сочинению на вольную тему. Однако большинство выступавших, а среди них знаменитые немецкие режиссеры Петер Штайн, Фрэнк Кастерф, Матиас Ланхоф, француз Жак Лассаль, швейцарец Даниэль Финце-Паска, Роберт Стуро, руководитель Тбилисского театра имени Шота Руставели, Андрон Кончаловский, Камы Гинкас, Леонид Хейф и Цала Демидова, все они заводили речь о собственном детстве. Английский режиссер Деклан Донован.
Я впервые встретился с Чеховым в маленьком пригороде Лондона, в котором вырос. Мне было 13 лет. Я посмотрел спектакль по его пьесе в постановке любительского театра, очень похожего на тот, что описан Шекспиром «В сне в летнюю ночь». Актеры восполняли пробелы в образовании энтузиазмом и страстной любовью к Чехову. У англичан вообще давний с ним роман, и у меня тоже. Я начал перечитывать его рассказы и понял, что он любит людей, но глаз у него острый, как скальпель. Он позволяет нам видеть себя и других такими, какие мы есть, и быть добрыми друг к другу.
Выдающийся украинский актер и режиссер Богдан Ступка.
Однажды я приезжаю во Львов к маме, и вдруг моя мама начинает говорить, что она должна быть великой актрисой, что ей было 18 лет, и в такой просветительской организации «Просвита» она играла маму Маруси Богуславки, у нее слезы на глазах, она начинает читать этот монолог, а я смотрю и вижу дядя Ваня, только это женщина. А дядя Ваня говорит, я мог бы быть Шопенгауэром, я мог бы быть Достоевским. Пропала жизнь. Я вижу дядя Ваня, я уже понял, как я буду играть.
Вечером участники конференции отправились на спектакль «Тарарабумбия», а днем Дмитрий Крымов, рассказывая о своей работе, сказал, что в ней заняты танцоры брейк-данса.
Они из Подмосковья и занимаются только этим. И, понимаете, вы читали «Вишневый сад»? Нет. Я так был поражен, что начал рассказывать. Понимаете, там приезжает женщина в свою усадьбу, ее продают, она как бы знает и не знает, не хочет знать, ничего не делает. Они говорят, а почему ничего не делает? По-моему, это их заинтересовало. Я слышал где-то, что в тюрьме интеллигентные люди уголовникам рассказывают всякие романы, которые они читали в жизни, и тем самым спасают себе жизнь. Тут 4, по крайней мере, вечера, если не дай бог, такое случится, мне обеспечено. «Вишневый сад», «Чайка», «Дядя Ваня» и «Три сестры». Я могу их пересказать людям, которые не читали.
За это сказал Дмитрий Крымов. Я очень благодарен Антону Павловичу. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
В связи с сегодняшним юбилеем великого русского прозаика и драматурга Антона Чехова и сегодняшний опрос Радио Свобода, наши корреспонденты в нескольких городах и регионах России спрашивали жителей и гостей этих городов, кто ваш любимый чеховский персонаж. И вот в Оренбурге с народом общалась Елена Стрельникова.
Дядя Ваня. Импонирует он мне.
Каштанка.
Вишневый зад.
Нет, подожди, Антон Павлович Чехов, ты что, не знаешь, что это такое, что ли? Со школьной программы надо вспомнить. Какие у него произведения-то? Лошадиная фамилия. Да читали, да, рассказ такой. Вишневый сад читали. Читали давно. Года два, наверное, назад читали все произведения, все очень хорошие произведения.
Но вы их не знаете.
Уже забыли, как говорится. Нет, мы их знаем, помним. Так, если надо просто образно еще раз прочесть эти рассказы, и будем уже знать.
Нос нравится мне произведение. Запомнилось все всем вообще, к построению рассказа и вообще.
Не знаем.
Ой, с ума сойти. 100 лет это было. Дядя Ваня.
Чехова. Чехова, это же его же произведение, в смысле. Хамелеон. Мне нравится «Хамелеон». Вообще произведение. Потом мне нравится еще, знаете что, где гайки отвинчивал мужик. Мы их не все отвинчиваем, эти гайки, то. Мы не без ума делаем, понимаем. Да. Злоумышленник называется. Вот это нравится мне, хороший персонаж. А такие, я, такие крупные вещи я, собственно, нет. Не нравится. Все такие мелкие рассказики. Палат номер 6, кстати, хороший.
Чехова, ну, дядя Ваня, наверное. Такой яркий, характерный персонаж. В школе вы проходите, Чехова?
Да, проходим. Мы уже прочитали рассказ Чехова «Хамелеон». Мне очень понравилось.
А про Ваньку Жукова вы читали?
Да, конечно. Деревни дедушки. Конечно же, читали про Вань и про Ваньку Жукову. Мы читали, конечно, не очень много рассказов Чехова. В этом году, я надеюсь, будем больше углубляться.
Дядя Ваня, вот есть произведение. Там есть герой любимый в этом произведении. Сейчас сразу не скажу, не вспомню, извините.
Но Чехов сложный, возможно, пьесы больше близки, чем даже к постановке в театре. Что конкретно? Чайка, наверное, дама с собачкой. Ну что еще, «Вишневый сад». Но так на вскидку, наверное, не скажу о любимых, потому что у него много нелепых персонажей. Как-то их в ранг любимых причислить. Затрудняюсь даже. Раневскую. Не знаю, вообще Чехов сложен. Так, на вопрос, кто ваш любимый чеховский персонаж, отвечали жители города Оренбурга. Елена Стрельникова для Радио Свобода, Оренбург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжается «Свобода в полдень». «Письма из сибирских лагерей» – так называется книга, презентация которой состоялась на днях в Орловском обществе «Библиофил». Ее автор Владимир Левицкий, сын священнослужителя, подполковник, член Орловского фотографического общества и филателист, расстрелянный в 1937 году в Сиблаге по ложному обвинению в шпионаже. С подробностями об этой книге корреспондент «Радио Свобода» в Орле Елена Годлевская.
Основу книги составило 231 письмо, которое Владимир Левицкий отправил своей жене и сыну. Рассказывает внучка Владимира Левицкого Наталья Петрованова, которая обозначила себя в книге как автор-составитель.
В нашей семье сохранился большой документальный архив. И его корневая часть – это письма моего деда в том количестве и порядке, как они приходили из лагерей. Я думаю, что это большая редкость не только в России, но и во всем мире. Публикация этих писем происходит впервые, так же, как и мой биографический очерк о дедушке.
Владимир Левицкий был арестован в январе 1931 года по так называемому делу курских филателистов. Вина любителей марок тех лет была в том, что они, желая приобрести тот или иной экземпляр, вели обширную переписку с филателистами многих стран, а чтобы не описывать нужные им марки, указывали лишь номера каталога. Этот набор цифр и насторожил АГПУ, заподозривший мирных коллекционеров в шпионаже. Владимира Левицкого осудили на 10 лет.
Я не знаю, где могила деда. Конечно, был бы мой долг совести поехать по местам его ссылки и найти хотя бы то место, где он последний раз находился. Под Мариинском находился совхоз Суслова. Я не знаю, есть ли сейчас такой поселок. И там был животноводческий сектор, где мой дед работал статистиком. Мариинск – это сейчас Кемеровская область, а тогда это была Новосибирская область.
Может быть, просто кто-то из слушателей откликнется, услышав ваш рассказ?
Я, конечно, была бы очень довольна, и я бы послала с удовольствием несколько своих книг туда, в Сибирь. По почте, чтобы люди смогли этот документальный материал увидеть и изображение, то, что посылал дед.
Мы привыкли судить о сталинских лагерях по пронзительной боли Солженицына и Варлама Шаламова, а в письмах Левицкого предметное описание обстановки, в которой жили заключенные Сиблага, на что, наверное, и был способен лишь такой человек, как Владимир Левицкий, фотограф и коллекционер. В этой книге много неожиданностей. Лагерное меню и расценки на продукты питания, нравы местных народов и ударный труд осужденных, рисунки барабанов, лаков и светлой акварели сибирской природы, надежда на освобождение и тоска по любимым людям. В декабре 1937 года Владимиру Левицкому предъявили еще одно обвинение и по приговору тройки расстреляли. Предчувствуя, что ему не суждено вернуться домой, незадолго до расстрела он переслал все письма, которые ему писали жена и сын, обратно.
Сохранить семейный архив – это был гражданский подвиг моего отца. Но что, конечно, в 30-е, 20-е, 40-е годы до хрущевской оттепели говорить об этом и хранить письма репрессированным было опасно. Мой отец берег каждый документ и считал, что письма вообще уничтожать нельзя. Он мне говорил, ты можешь уничтожить конверт, но письмо должны сохранить, потому что документ эпохи. И у нас сохранилось все, вплоть до трамвайных и троллейбусных талончиков. Я помню, как мы перевозили из Курска в Орел вещи, когда переезжали, и вот в двух больших сундуках старинных хранились эти бумаги. И на дне одного из сундуков лежали письма.
Говорит председатель Орловского общества защиты памятников истории и культуры Виктор Левцов.
Эта книга является неким актом духовного примирения и окончания гражданской войны. Эти очень добрые письма дают возможность сегодня по-другому переосмыслить прошлое. Показать, что люди, которые испытывали трудности, люди, которые подвергались репрессиям, в первую очередь оставались людьми. Память о прошлом предполагает не только хвастовство достижениями и победами, но и правдивый рассказ о трудностях и превратностях нашей истории. И в этом смысле книга высоко патриотична. Кроме того, надо сказать, что и издатель книги Наталья Олеговна Петрованова, и ее отец Олег Владимирович Левицкий, и, конечно, их дед, письма которого публикуются в книге, это представители блестящей плеяды русской интеллигенции. Наличие таких семей и семейных традиций, семейных архивов является важнейшей составляющей нашей истории.
Из-за отсутствия средств книга «Письма из сибирских лагерей» издана тиражом всего 100 экземпляров и уже стала библиографической редкостью.
Есть понятие о книгах, которые являются литературными памятниками. Эта книга является литературным и историческим памятником нашей области.
Наталья Петрованова считает, что у нее есть еще один долг перед своим дедом – издать книгу об Орловском Бахтина-Кадетском корпусе, память о котором в сотнях фотографий оставил Владимир Левицкий.
Мы, современники, мы мало достойны своих отцов, своих бабушек, своих родителей, мое поколение – а уж не говоря о том, что поколение следующее, потому что мы настолько стали эгоистичны, настолько стали индивидуальны, потребительски настроены, что нам этот пример их жизни – это подвиг.
Книгу она уже пишет, но издана она будет лишь в одном экземпляре. На большее у внучки репрессированного просто нет денег. Елена Годлевская для Радио Свобода, Орел.
В эфире «Свобода в полдень». Петербургская общественность предъявляет претензии строителям небоскреба Ухта-центра за снос памятников истории. Но в компании, занимающейся строительством, опровергли информацию о том, что на месте работ снесен памятник ленинградцам, погибшим в годы блокады. Однако у представителей городской общественности есть вопросы и по поводу других исторических памятников. 12 петербургских академиков по этому поводу направили даже письмо министру культуры Александру Авдееву. Тему продолжит Татьяна Вольская.
Выражаем серьезную озабоченность ситуацией с системным нарушением администрации Петербурга федерального закона об объектах культурного наследия народов Российской Федерации и просим вас принять меры к сохранению объектов культурного археологического наследия в Петербурге, пишут академики, в числе которых историк Борис Ананьевич, директор Пушкинского дома Всеволод Багно, археолог Анатолий Деревянко и другие. Они перечисляют памятники, выявленные во время раскопок на Ухте, и далее говорят, что в августе прошлого года Комитет по государственному использованию и охране памятников произвольно изменил границы этих памятников, так что они, цитирую, оказались практически полностью выведены из-под государственной охраны. В настоящее время в непосредственной близости от законсервированных фортификаций 13-17 веков начались испытательные работы по заливке свай здания Ухта-центра, что ставит памятники под угрозу уничтожения. Конец цитаты. Среди подписавших письмо и историк Рафаил Ганелин, который еще раньше писал собственное письмо в городскую администрацию.
Мне хотелось бы знать, имеется ли заключение авторитетных геологических служб о том, что под тем, что собираются строить. Второе, имеется ли заключение специального комитета антитеррористического. Мне представляют, что здание такой высоты за 10 километров от нее может быть поднят в воздух летательный аппарат без пилота и направлен таким образом, что она, извините, накроет весь город.
В письме 12 академиков подчеркивается, что нигилистическое отношение петербургских властей к памятникам – это система, что с 2005 года десятки вновь выявленных памятников так и не были взяты под охрану. На днях губернатору Валентине Матвиенко поступил запрос депутата законодательного собрания Сергея Малкова о том, на каком основании на стройплощадке Ухта-центра был снесен мемориал героям-сотрудникам Петрозавода, погибшим в блокаду. Руководство общественно-делового центра Ухта уже отреагировало на письмо 12 академиков, заявив, что компания прилагает все усилия к сохранению исторического наследия на участке предполагаемого строительства, а на археологические исследования уже потрачено 300 миллионов рублей. Что касается уничтожения памятника героям петрозаводцам, то в Охта-центре запланирован общий мемориальный комплекс воинской славы, где будут увековечены герои блокадных лет. Но речи о восстановлении разрушенного памятника пока не идет. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире «Свобода в полдень», в Москве 12:46, коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода», новости.
Госдума России рассматривает сегодня в первом чтении законопроект об обороте лекарственных средств. В Хакасии расследуют дело о мошенничестве подрядчика при проведении ремонта на Саяно-Шушенской ГЭС. В Лондоне бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр будет сегодня давать показания независимой комиссии по расследованию участия Британии в войне с Ираком. Таковы новости к этому часу.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Новые ставки госпошлин в России. Повышение от 2 до 10 раз. Эксперты о возможных последствиях.
Комментарии экспертов.
Победа в спорте равна победе в жизни. Настроение российской власти накануне Олимпиады.
Право автора.
Журналист Борис Парамонов. Тихий бунт Джерома Салинджера. Памяти классика.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжается «Свобода в полдень». Далее новости экономики. У микрофона Иван Трефилов.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 февраля составит $270.70 за тонну, увеличившись по сравнению с действующей ставкой почти на $4, говорится в опубликованном постановлении правительства страны. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. По данным Министерства финансов, за период с 15 декабря по 14 января средняя цена российской нефти Urals составила почти $76 за баррель или примерно $555 за тонну. Государственное агентство по страхованию вкладов имеет 65 миллиардов рублей временно свободных средств для проведения новых операций по финансовому оздоровлению банков, заявил генеральный директор агентства Александр Турбанов. Вместе с тем, согласно его прогнозу, в 2010 году к таким процедурам прибегать не придется. Александр Турбанов также сказал, что большинство банков, мероприятия по финансовому оздоровлению которых начались в ноябре-декабре 2008 года, уже выполняет все плановые показатели и демонстрирует положительную тенденцию развития. Международные или золотовалютные резервы России за период с 15 по 22 января снизились на $5.8 млрд или примерно на 1,3% до $435.6 млрд, говорится в сообщении Центрального банка. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, их объем составляет почти $2.4 млрд и более $1 триллиона соответственно. Государственная Дума России планирует рассмотреть сегодня в первом чтении законопроект, обязывающий банки указывать размер комиссионных процентов при снятии владельцами платежных или кредитных карт наличных денежных средств в банкоматах. Соответствующая информация, как отмечается в документе, должна выводиться на экран банкомата перед совершением операции, а также указываться в чеке после ее завершения. Добыча золота в Китае в 2009 году выросла более чем на 11%, примерно до 314 тонн, что позволило ему третий год подряд сохранить первое место в мире по этому показателю. В денежном выражении объем производства золота в Китае составил более 20 миллиардов долларов, что на 18,5% больше, чем годом ранее. Курс доллара на сегодня 30 рублей 36 копеек, на 7 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 42 рубля 58 копеек, по сравнению с четвергом он подорожал на 3 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 39 центов.
Новости экономики представил Иван Трефилов. С сегодняшнего дня в России существенно увеличивается размер пошлин на государственные услуги. Платежи возрастут в 2-4 раза. С подробностями корреспондент Радио Свобода Ольга Пахоничева.
Размеры государственной пошлины не пересматривались с 2003 года. За это время накопленная инфляция составила порядка 100%. Поэтому предложение проиндексировать ставки, установленные статьей Налогового кодекса в среднем в 2 раза, было вынужденной мерой. Доход от уплаты государственных пошлин пополняет бюджеты всех уровней, добавляет заместитель генерального директора Центра фискальной политики Александр Дерюгин.
Для того, чтобы этот налог, например, сохранял свою долю в общем объеме поступления, это бюджет с того или иного уровня, их приходится повышать. И здесь я бы не сказал, что граждане ущемляются. Единственное, конечно, вот есть такой психологический момент, что госпошлины постоянно повышают. Конечно, если я вчера платил мало, а завтра я буду платить больше, да, это заметно. Но зато в течение года пошлина не повышается. А если смотреть, сколько она оставляет в реальном выражении, то в условиях инфляции она как бы вот в реальном выражении уменьшается. Может быть, имеет смысл делать это более прозрачным, например, установить, что каждый год все пошлины, все акцизы индексируются на уровень инфляции на конкретную ставку, для того, чтобы не было резких скачков, не было действительно таких ударов по населению.
Среди государственных услуг, за которые придется платить теперь в 2, а то и в 4 раза дороже, подача искового заявления в суд, расторжение и регистрация брака. К примеру, госпошлина за выдачу российского паспорта составит 500 рублей. Ранее эта услуга стоила 150. Оформление загранпаспорта с электронным носителем с 1000 рублей возрастет до 2,5. Оформление документов при сделках с недвижимостью подорожает вдвое. Но как бы существенно госпошлины не возросли, на сделках с недвижимостью это не отразится. Уверен генеральный директор агентства недвижимости Валерий Барненец.
При общих расходах, допустим, на покупку квартиры, цена оформления, ну, совсем ничтожна. Потому что, если взять, допустим, услуги риэлторских компаний, то на сегодняшний день они составляют там от 2 до 5%. Стоимость же оформления, ну, вот сама юридическая, вот эта вот, государственные сборы, они существенно ниже. Поэтому, да, с одной стороны, конечно, кажется, что существенное увеличение там в разы. Но в абсолюте это не так много и не так сильно скажется. И плюс еще второй момент. Надо все-таки обратить внимание на то, что, как правило, сделка с недвижимостью любого клиента, ну, один, ну, в лучшем случае, 2 раза, наверное, в жизни бывает в среднем. Главное, чтобы это повышение дало толчок к качеству предоставления услуг. Потому что вот качество предоставления услуг, оно, конечно, на сегодняшний день по-прежнему на низком уровне.
Значительная часть поправок касается оформления документов, которые требуются автомобилистам. Здесь есть и такие споры, которые возрастут в 10 раз, говорит руководитель Московского представительства Федерации автомобилистов России Сергей Канаев.
Коммерциализация органов ГИБДД существует не первый год, и на самом деле те тарифы, которые существуют на государственные услуги, допустим, 100 рублей написано, в конечном итоге автомобилист на это потратит 700, а то и 800 рублей. С рядовыми автомобилистами, общаясь, мы говорим о том, что как вы относитесь к тому, что, допустим, госуслуги на оформление документов поднимаются, они говорят, ну что ж, нам, по крайней мере, понятно, что это идет не в карман какому-то работнику ГИБДД, а это действительно некая политика государства, когда автовладельцы понимают это все. Возмущается, что очень резко подорожала смена водительского удостоверения. Стоит 100 рублей, будет стоить 1000. Мое мнение, что те расценки, которые вводятся на государственные услуги, они, собственно говоря, не оправданы экономически. Когда мы просили, покажите нам экономическое обоснование того, что услуга, подорожав 10 раз, она действительно экономически оправдана. Они говорят, что делали определенные экспертные аналитические оценки с расчетом на будущее. На ближайшие 100 лет или как, правительство не имеет права в данной ситуации идти на такую меру.
Наиболее существенно подскочившие госпошлины на оформление водительских документов Московское представительство Федерации автомобилистов России намерено оспаривать в суде, сообщил его руководитель Сергей Канаев. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В четверг на 92-м году жизни скончался Джей Ди Селлинджер, последний классик американской литературы. Он стал знаменит благодаря повести «Над пропастью во ржи», опубликованной в 51-м году. В последние полвека Селлинджер удалился от мира, ничего не публиковал, не принимал журналистов. Слово комментатору «Радио Свободы» Борису Парамонову.
Джером Дэвид Селлинджер из тех писателей, которые, будучи раз узнанные, никогда уже не забываются и, главное, не теряют читательской любви. Сам Селлинджер подверг себя максимально рискованному опыту, перестал писать. Он ушел из литературы чуть ли не полвека назад. И вот оказалось, что, так радикально порвав все общественные и культурные связи, он сохранил и память читателей, и читательскую любовь. Скоро мы узнаем, продолжал ли писать Селлинджер или только прекратил издавать новые вещи. Достаточно того, что старые его книги по-прежнему в печати, in print, как говорят в Америке. А если писатель, которого никто не видел и о котором не было слышно уже столько десятилетий, продолжает издаваться и читаться, то это означает только одно. Такой писатель – классик, прижизненный классик. Самое интересное, что экзистенциальный эксперимент Селлинджера можно было предвидеть. Он не раз писал об интересе своем к восточной философии, к зен-буддизму, который сейчас на Западе всячески моден, но из которого никто не делал таких радикальных выводов, как Селлинджер. Условно и достаточно грубо говоря, такая философия недорого ценит мир культурных объективаций, не видя в них единственно правильного пути к истине бытия. Истина эта несказанна, она требует не культурных, а именно экзистенциальных реализаций, тотального в себя погружения, ухода от мира. И можно понять, какие особенности даже не творчества, а общего мировидения привели Селлинджера к такому решению. Вспомним, о чем писал Селлинджер. О подростках, вообще о детях. Вспоминаются слова Маяковского, так неожиданно у него вырвавшиеся в поэме о Ленине. «Я боюсь этих слов, тыщи, как мальчишкой боишься фальши». Вот тема, проблема, конфликт, даже не бытовой, а бытийный, который захватили Селлинджера. Неподнятность нашего мира, которую уже они ощущают взрослые, зрелые, солидные, занятые делом люди, но которые не могут вынести дети, слишком еще близкие к тем первоистокам бытия, в которых гармонически сливаются истина, добро и красота. Тема Селлинджера, если брать ее не в экзотическо-восточном, а в привычном для нас библейском контексте, грехопадение, изгнание из рая и бунт младенцев, не желающих примириться с такой бытийной потерей. Дети не отвечают за отцов и матерей, за Адама и Еву. Это, если угодно, крестовый поход детей. За что и против чего? Против отчуждающего, лишающего человеческой целостности социально-культурного бытия. Это очень большая, грандиозная мировая тема. И уникальное обаяние Селлинджера в том, что он взял эту тему в спокойном, тихом регистре, избежав соблазнов громкого бунта. Его уход в анонимную жизнь в глухом углу штата Нью-Хэмпшир был по существу того же порядка, что уход Толстого, устроивший в свое время мировой шум. Селлинджер шума не устраивал, разве что вызвал недоумение. Его эстетика и тематика «Дети» не требовала фанфары труп страшного суда. Но в том предполагаемом мире, где, возможно, встретятся Лев Толстой и Селлинджер, они друг друга узнают.
Борис Парамонов о писателе Джей Ди Селлинджере, который скончался накануне. Закончилась программа «Свобода в полдень». В полдень над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Михаил Косторов. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 13 часов 7 минут на радио «Свобода» программа «Час прессы». Ведущая Елена Рыковцева. Что важнее, спасать собак от людей или людей от собак, дискутирует музыкант Андрей Макаревич, подписавшийся под обращением в защиту бездомных животных, и журналист Дмитрий Соколов-Митрич, выразивший несогласие с этим письмом со страниц газеты «Известия». «Час прессы» через 7 минут. Ну-ка, я с вами прощаюсь. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
2010 будет решающим годом для кампании в Афганистане.
Старшеклассник Холден Колфилд, герой единственного романа Селлинджера, вызвал гнев учителей.
Нет такого документа, который говорит о том, что эта земля принадлежит там Ивану Ивановичу, представителю.
Мы просто позволяем себе работать и писать то, что мы видим, да? И если это не нравится...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.